Здравствуйте, дорогие друзья, братья и сестры, дамы и господа. Сегодня у нас разговор очень интересный и очень даже необычный. Мы сегодня будем говорить об очень одиозной личности Григория Распутине. Григорий Ефимович Распутин. Многие считают его святым. У отца Николая Состова Залит, старца Прозорливого, стоит фотография Григория Распутина в красном углу вместе с Господом, Царицей Небесной, Святым Царством Мучениками. Это о многом говорит, и старец Григорий Распутин неоднократно являлся ему в белых одеждах, сияющий, и многим другим монахам и монахим являлся. Достаточно уже много трудов, много книг о Распутине. Ну, есть и, конечно, пасквальные труды, такие как книга Ричарда Бетса «Пшеницы плевелы». Мы о ней говорить не будем, потому что там сплошная грязь. Эту книгу написал американец, который не знает ни нашей истории, ни нашей жизни, вообще духа православного не имеет сердца. Мы сегодня будем говорить о Распутине и ссылаться на много-много источников. У нас сегодня в гостях выпускающий редактор газеты «Жизнь вечная» Кузнецов Вадим Петрович. Здравствуйте, Вадим Петрович.
Добрый вечер.
Итак, вам слово.
Ну, как бы эпиграфом к нашему сегодняшнему разговору можно взять цитату из Евангелия от Иоанна, что наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Четыре комиссии одна за другой проверяли многочисленные публикации газетные о Распутине, которых он обвинялся во всех смертных грехах. В результате расследования Столыпина, синодальной комиссии митрополита Алексея, также экспертизы сектоведов, официально установлено, что «факты» в кавычках сфабрикованы, а «свидетели» в кавычках не существующие вообще в природе лица. Даже революционная комиссия Временного правительства, которая должна была оправдать как-то самую себя, не сумела нарыть, как это сейчас называется, компромата ни на царя, ни на его сибирского друга. Распутин еще задолго до своего появления в Петербурге имел репутацию подвижника и привлекал к себе не только своих односельчан, но и жителей соседних губерний. Слух о его подвижнической жизни дошел даже до столицы, откуда архимандрит Феофан Полтавский, Быстров, инспектор Санкт-Петербургской духовной академии, неоднократно ездил к Распутину, почитая его за праведника. Будущий владыка Феофан был известен тогда как монах исключительной настроенности и огромного авторитета, имевший большое влияние на студентов академии духовной и производивший на окружающих сильные впечатления, сосредоточивший на себе внимание высочайшего двора, и в частности императрица Александра Федоровна, которая избрала его своим духовником. Он всегда был окружен так называемыми «божьими людьми». Именно архиепископ Феофан, как известно, и познакомил Григория Ефимовича с царской семьей. Вот князь Живахов, оберпрокурор Синода, заместитель оберпрокурора Синода, писал в своих воспоминаниях за границей: «Это обстоятельство упускается из виду или умышленно замалчивается, между тем имеет чрезвычайное значение. И совершенно понятно, что государыня увидела в лице Распутина того, кто был старцем, не только в глазах широких масс населения, но и в глазах ее духовника, Феофана Полтавского. Этот тип печальников, странников, юродивых, обнимаемых общим понятием божьих людей, был особенно близок к душе императрицы». Конец цитаты. Также русский историк Николай Обручев пишет о необъяснимой сверхъестественной силе, которой обладал Распутин, имеются тысячи свидетельств. Его появление у ложа больного наследника неизменно вызывало быстрое прекращение кровотечения. Больной, как правило, засыпал, а когда он просыпался, всех окружавших его поражала та явная, резкая перемена к лучшему состояния его здоровья, которое наступало после посещения его Распутина. Боли и жар прекращали. На изнеможенном бледно-желтом лице появлялся румянец жизни, и наступало постепенное восстановление сил. совершенно беспомощной в лечении болезни. Врачи только разводили в недоумение руками. Конец цитаты. С первого же раза, когда Распутин появился у постели больного наследника, облегчение последовало немедленно. Всем приближенным царской семьи хорошо известен случай в Спале, когда доктора не находили способа помочь сильно страдавшему и стонавшему от боли Алексею Николаевичу. Как только по совету Анны Вырубовой, подруги царицы, была написана телеграмма Распутину и был получен на нее ответ, боли стали утихать.
Ну, может быть, напомним нашим радиослушателям о том, те, кто не в курсе вообще этого вопроса, что у царевича Алексея Николаевича, они сейчас все прославлены, царская семья прославлена сейчас, они все святые, канонизированы в нашей православной церкви в прошлом году, 14 августа. И вот многие, наверное, не знают о том, что царевич Алексей страдал такой болезнью, как гемофилия, несвертываемость крови. То есть достаточно было какой-то маленькой ранки или даже синяка, и кровь текла непрерывно. И действительно, вот то, что происходило у постели больного в присутствии Григория Ефимовича Распутина, было ничем не менее, как действительно чудом Божьим.
Именно чудо Божие, которое всегда возможно, как мы верующие люди знаем, по нашей молитве, особенно по молитве близких к Богу праведников. Действительно, у царицы несколько родственников мужчин, потому что страдают-то в основном мужчины, а женщины являются носителями этой болезни. Вот, несколько мужчин в ее роду умерли. Кто в детстве, кто даже...
Королева Виктория, в общем-то, она тоже болела.
Да. Ну, конечно, врачи понимали, что опасность велика. В скором времени наследник поправился, как пишет в своей книге последний дворцовый комендант государя Воейко. Если встать на точку зрения императрицы-матери, в Распутине, видевшей богобоязненного старца, своими молитвами помогавшего больному сыну, многое должно быть понято всяким преданным престолу и родине русским человеком. Конец цитаты. Трудно даже объяснить себе, как он помогал больным. Следующий факт из жизни наследника тронет сердце каждой матери. И все знают, что во время постоянных заболеваний Алексея Николаевича их величество всегда обращались к Распутину, веря, что его молитва поможет больному мальчику. В 1915 году, когда государь стал во главе армии, он уехал в ставку, взяв Алексея Николаевича с собой. И в расстоянии нескольких часов пути от царского села у Алексея Николаевича началось кровоизлияние носа. Доктор Деревенко, который постоянно его сопровождал, старался остановить кровь, но по причине гемофилии ничего не помогало. Положение становилось настолько грозным, что профессор Деревенко решил просить государя вернуть поезд обратно. Так как Алексей Николаевич истекает кровью, профессор Федоров и доктор Деревенко возились около него, но кровь не унималась. Императрица стояла на коленях около кровати. «Я, — пишет Анна Вырубова, — получила от нее записку с приказанием вызвать Григория Ефимовича. Он приехал во дворец и с родителями прошел к Алексею Николаевичу. По их рассказам он, подойдя к кровати, перекрестил наследника, сказав родителям, что серьезного ничего нет и им нечего беспокоиться. Повернулся и ушел. Кровотечение прекратилось. Государь на следующий день уехал в ставку. Доктора говорили, что они совершенно не понимают, как это произошло. Но это факт, пишет Вербова. Только по молитвам Григория Ефимовича Распутина Господь останавливал кровотечение у наследника престола, так как медицина была просто бессильна перед гемофилией. И все понимали, что, покушаясь на жизни Григория, враги России, покушаются на жизнь царевича Алексея. 1 июня 14 года в селе Покровском старец получил ножевое ранение в живот. И в тот же час, без всякой видимой причины, у наследника Алексея, который находился на яхте в финских Шхерах, открылось кровоизлияние в паху. Господь-промыслитель не раз указывал на мистическую сторону той любви, которая связывала царскую семью и сибирского крестьянина. Разве вы не знаете, что тела ваши суть члены Христовы, пишет апостол Павел Коринфянам, что мы члены друг друга, пишет он же к Ефесянам. Посему страдает ли один член церкви, страдают с ним все члены, любящие его, пишет апостол Павел Коринфянам. Из записи государя в дневнике можно узнать о том, что Распутин предсказал возобновление болезни царевича Алексея на 40-й день после своей смерти. Надо ли доказывать, что это предсказание тоже сбылось? Ну и предыдущие все рецидивы этой неизлечимой болезни тоже помощь являлась всем именно как явное чудо. Но, к сожалению, и тогда уже было много маловерных людей, которые пытались искать этому совсем другое объяснение.
Друзья, почему? Ну, это и Христа фарисеи обвиняли в том, что он лечит, совершает чудеса силу Бельзевула. Ну, это все уже проходили, это дьявольские уловки. Ну, скажите, пожалуйста, Вадим Петрович, на какие источники вы ссылаетесь? Может, просто сейчас прочтете их сразу? На какие источники вы ссылаетесь в нашем разговоре о Григорий Тимович Распутине, личности одиозной, но по всем признакам, его многие называют и книга Платона, человек Божий, многие его называют уже святым, человеком Божиим.
В основном, конечно, я привожу свидетельства людей, лично знавших Распутина, ну и несколько русских историков, которые эту информацию уже перерабатывали. Ну, несколько цитат уже я приводил из князя Живахова. Воспоминания его за границей были в двух томах опубликованы.
Князь Живахов был обер-прокурор Святейшего Синода, насколько мы знаем.
Заместитель. Товарищ, как тогда назывался. Николай Обручев, тоже русский историк 20-го столетия, который в Америке публиковал свои труды. Николай Воейков. У него было несколько при дворе чинов, вот, министр двора и другие должности занимал. Он автор книги «С царем и без царя». «Страница моей жизни» Анны Вырубовой. Вот это была фрейлина императрица.
Да, только это не из той книги, которую он печатал когда-то ГПУ, и потом, так сказать, все это распространялось ЦК партии, клевета на Анну Вырубову. Это совершенно другие источники.
Да, это настоящие.
Настоящие подлинные источники.
Вышли они.
Потому что подведок дневников Вырубовой вышел просто страшный пасквиль на самую Анну Вырубову, которая, кстати, приняла монашество с именем Серафима. Она была девственницей, это было установлено. И, ну, сейчас мы о многом поговорим. Итак, на кого вы
сейчас эти мнимые лживые дневники Вырубовой писал?
До сих пор мне в руки попался где-то...
Алексей Толстой.
В прошлом году попался один такой на вокзале, прямо продавался на киоске. Я подошла, купила, разорвала его и бурно бросила. Просто кошмар.
Также книга «Около царской семьи» секретаря императрицы Волкова. Книга «На рубеже двух эпох» митрополита Вениамина Фетченкова. Владимира Федоровича Иванова, император Николай II, в Харбине изданная была. Протопресвитер Михаил Польский, новые мученики российские. Историк Альденбург, царствование императора Николая II. Олег Платонов, «Правда о Григории Распутине». Пьер Жильяр, воспитатель царских детей, написал несколько книг, одна из них «Император Николай II и его семья». Сборник статей о царевиче мученики разных авторов, их не буду всех перечислять. Ну и, конечно, Феофан Полтавский, Быстров, архиепископ, которого считают лучшим богословом 20 века, к нему даже восточные патриархи письменно обращались за помощью для разрешения сложнейших богословских вопросов. Mm-hmm. И книга «Православный царь-мученик» игумена Серафима Кузнецова. А также Федор Владимирович Винберг, книга Крестный путь.
Ну что же, много довольно, так сказать, мы привели тут имен и источников, чтобы удостовериться в том, что не все черной краской замазано, есть и светлые источники, и вот мы именно сегодня о них говорим. Вообще, вы знаете, надо сказать, что очень тяжелое дело гальваника, очищение от клеветы, это очень тяжелое и, честно говоря, дело неблагодарное, потому что к клевете мы как-то очень всегда привыкаем, и вообще мы судим по себе, но, как Святой говорит, грязному все грязное, чистому все чисто. Грязному, грязный всегда увидит грязь, даже в чистом. Поэтому его убедить в святости, конечно, грязного человека, грязного душой в святости, конечно, Григория Ефимовича Распутина, это труд неблагодарный. Мы даже и не пытаемся это делать. Мы просто говорим объективные вещи, а там вы уже сами думаете. Во всяком случае, вообще клевета на помазник Божьих и на их слуг, все пишется на небесах. Еще свидетель Тихон Задонский писал, что вообще помазники Божии цари суду земному не подлежат. Вот запомните эту цитату святителя святого Тихона Задонского. Он говорил, что помазники Божии, земные цари, земному суду не подлежат. Вот и учтем это на будущее. А также все, что связано с царской семьей и всех, кого любила царская семья, конечно, мы должны разобраться в этом вопросе и все-таки смыть вот эту жуткую грязь, которая налипла на этом имени. Итак.
Ну, кстати, клевета, она работает достаточно вот, да, продуктивно, да, в той среде именно, где люди не имеют элементарной информации, вот, фактов, не знакомы ни с документами,
да,
с реальными событиями.
Кстати, это вот такая пакость на такую клевету, на грязь, которая выливается на ту или иную личность, это говорит, вот эта падкость говорит о внутреннем невежестве самого человека. Ну что же,
поэтому
поговорим.
Если люди знают и фактическую сторону, и знают о том, какое правильное объяснение этим всем документам, фактам, то им очень трудно будет воспринимать всю эту вот клевету. И действительно, угу, лучше у самого человека, по чьей молитве происходит исцеление, у него спросить, чьи силы он действует,
да,
нежели,
да,
читать газеты.
Ну, верующее сердце, оно сразу как-то определит, верующее сердце православное. Вот, вы знаете, 2 года назад на православном канале «Радонеж» Виктор Салукин провел замечательную передачу «Правда о Григории Ефимовиче Распутине». Она вызвала огромный отклик читательский, много писем получил Виктор Салукин. Действительно, он просто этот вопрос разобрал с такой точностью и действительно расставил все точки над «ё». Итак, продолжаем разговор о Григории Ефимовиче Распутине.
Да, зачитаем еще несколько, да, цитат, да, людей, значит, и лично знавших ситуацию царской семьи Григория Ефимовича Распутина. Лучше пишет камердинер царицы Волков. Императрица послала ему, Григорию Ефимовичу, телеграмму, на которой был получен ответ: «Помолюсь, и наследник будет здоров». Действительно, день спустя здоровье наследника стало улучшаться. Он не был никаким гипнотизером или шарлатаном, пишет митрополит Вениамин Федченко о молитвенном заступничестве Распутина за болящих. Нельзя же забывать, что ученый-монах и богослов отец Феофан Полтавский чтил его как святого и всегда был в радости от общения с ним. Конец цитаты.
Но потом мы помним, что он тоже поддался вот массовой такой клевете на Распутина, поддался этому, что, так сказать, отвело его от государни. Государь не перестал ему доверять, своему духовнику, который поверил в эту клевету.
Ну, он, да, читал газеты, несколько охладел,
да,
к старцу.
Да.
Был у него такой период. Но, в принципе,
И причем, зная вот этого клеветника и мастера по пасквилям Леодора Труфанова, тем более он знал его как и по панашской его жизни, и все, он знал, что, в общем, человек был одержимый и жил по таким неправильной духовной жизни, тем более нельзя было верить этой личности, а он все-таки поверил Леодору Труфанову, вот этой вот грязи.
Ну, не очень-то и поверил, но
все равно
случае, он считал, что...
Он убеждал царицу даже в этом, что не надо общаться со старшим.
Он боялся за репутацию.
Он боялся за репутацию. Да.
И поэтому Распутину советовал, в общем-то, уйти на какую-то дистанцию, но уже было поздно.
Да. Но потом он понял, конечно, свою ошибку.
Распутина уже желтая пресса выбрала как объект, и он уже обстреливался.
Да, и Феофан Полтавский-Быстров, новый затворник, как он его еще называет, он, конечно, понял свою ошибку после того, как царица охладела к нему. Она поняла, что виной этому был, конечно, его вот эта вера в эту ложь. Итак.
Вот что пишет князь Живахов в своих воспоминаниях. «История являла нам примеры, когда человечество проходило мимо своих святых и пророков, не замечая их, или побивала камнями и распинала тех, в чью святость не верила. Но обратные примеры такого отношения к признанным святым наблюдались только у гонителей веры в Бога. Вот почему никакие выступления против Распутина не имели и не могли иметь успеха, ибо являлись в глазах государя выступлениями гонителей не Распутина, а гонителей веры». Владимир Федорович Иванов, историк, пишет: «Простая безыскусная речь сибиряка, его резкие порывистые движения, народные поговорки и простота обращения соответствовали душевным наклонностям царя и еще более приблизили Распутина ко двору. Не доверяя ни великим князьям, ни лживым царедворцам, всюду видя крамолу и измену, государь выслушивал и говорил с Распутиным, веря в здравый разум русского простолюдина». Конец цитаты. А почему же государь потянулся к общению с человеком Божьим? И кем был сам государь? Это был прежде всего богоискатель, человек, вручивший себя безраздельной воле Божией. Глубоко верующий христианин высокого духовного настроения.
Так ведь еще вспомним, как о государе-императоре Николае II за 100 с лишним лет говорил преподобный Айвель Тенавидис. Он сказал, что царь Николай II, святой царь, имеет чистоту глубинную и разум, ум Христов. Ум Христов имел. Ведь вы подумайте, Иоанн Кронштадтский то же самое подтверждал это. Царь у нас чистой души, имеет чистоту глубинную и ум Христов. Про кого еще, по какого царя это было так сказано?
Вот пишет князь Живахов: «Только безграничное смирение и трогательная деликатность, о которых единодушно свидетельствовали даже враги царя, не позволяли государю подчеркивать своих нравственных преимуществ перед другими. Только невежество и духовная слепота или злой умысел могли приписывать государю то, что впоследствии вылилось в форму злостной клеветы, имевшей своей целью опорочить его поистине священное имя». Само собой разумеется, что Распутин, коему предшествовала громкая слава старца, имя которого гремело в Петербурге, и о котором государь постоянно слышал восторженные отзывы от окружающих, в том числе и от иерархов, и даже своего духовника, произвел на государя сильное впечатление. Не избалованный любовью общества, видя вокруг себя измену и предательство, тяготясь придворной сферой, с ее ложью, лукавством, государь сразу же проникся доверием к Распутину, в котором увидел прежде всего воплощение русского крестьянства, какое так искренне и глубоко любил, а затем и старца, каким его сделала народная молва. Что такое старец, продолжает князь Живахов? Под этим именем, разумеется, люди, отмеченные особой благодатью Божией, призванные вещать волю Божию людям, живущие в уединении, посте, молитве, вдали от мира и несущие в монастырях сохранивших древние уставы студенческой жизни, подвиг старчества. Но наряду с этими, так сказать, официальными старцами, несущими в монастырях возложенное на них послушание, в России встречается еще один тип людей, неизвестный в Европе. Это так называемые божьи люди. В противоположность старцам монастырским, эти божьи люди редко остаются в монастырях, а преимущественно странствуют, переходя с места на место, вещая волю Божью людям и призывая к покаянию. Старцы, бывают монахи, тогда как между Божьими людьми встречаются и миряне. Но как те, так и другие ведут строгую аскетическую жизнь и пользуются равным нравственным авторитетом, очень высоким у некоторых из них. Многие из них примыкают к типу юродивых во Христе, и черты различия между ними часто неуловимы. Исходя из борьбы с неправдой, искореняя малейшие компромиссы с совестью, эти Божьи люди стараются быть живым воплощением правды Христовой на земле, проповедуемой личным примером жизни, и отличаются от старцев и юродивых только тем, что стремятся к достижению своих целей иными способами и путями. Конец цитаты. Вот Анна Вырубова, лично знавшая Григория Ефимовича, пишет: «Нужде всякой он помогал, то есть отдавал все, что у него было, и утешал советами и объяснениями тех, кто приходил к нему поделиться своими заботами. Терпеливо выслушивал разных дам, которые являлись по сердечным вопросам, всегда строго порицая греховные дела. Помню, как-то в церкви подошел к нему почтовый чиновник и попросил помолиться о больном. «Ты меня не проси», — ответил он, — «а молись святой Ксении». Чиновник в испуге и удивлении воскликнул: «Как вы могли знать, что жену мою зовут Ксенией?» В подобных случаях я могла бы рассказать сотни, но их, пожалуй, так или иначе можно объяснить. Но гораздо удивительнее то, что все, что он говорил о будущем, сбывалось. Конец статьи. Чтобы было ясно, о чем вообще говорил Распутин со своими почитателями во времени продолжительных бесед, приведем запись одной из них. Она приводится в книге «Князь Залахова». Григорий Ефимович говорит: «Чтобы спасти свои души, надо вести богоугодную жизнь, говорят нам самвонов, церковных священники да архиереи. Это справедливо. Но как же это сделать? Бери четь именей, жития святых, читай себе, вот и будешь знать как», — отвечаю. «Вот я взял четь именей жития святых и начал их разбирать, и увидел, что разные святые разно спасались. Но все они покидали мир и спасение свое соделывали то в монастырях, то в пустынях. А потом я увидел, что четь именей описывают жизнь подвижников с той поры, когда они уже поделались святыми. Я себе и подумал, здесь верно, что неладно. Ты мне покажи не то, какую жизнь проводили подвижники, уже сделавшись святыми, а то, как они достигли святости. Тогда и меня чему-нибудь научишь. Ведь между ними были великие грешники, разбойники, злодеи, а про то, глянь, опередили собой и праведников. Как же они опередили? Чем действовали? С какого места поворотили к Богу? Как достигли уразумения, и, купаясь в греховной грязи, жестокие, озлобленные, вдруг вспомнили о Боге, да пошли к Нему? Вот что ты мне покажи. А то, как жили святые люди, то не резон. Разные святые разные жили, а грешнику невозможно подражать жизни святых. Увидел я в чьей-то имени и еще чего не взял себе в толк, что не подвижник, то монах. Ну а с мирскими-то как? Ведь они хотят спасти души. Нужно и им помочь. Руку протянуть. Значит, нужно прийти на помощь мирянам, чтобы научить и спасать в миру свои души. Вот примерно министр царский, али генерал, али княгиня какая, захотели бы подумать о душе, чтобы, значит, спасти ее. Что же, разве им тоже нужно бежать в пустыню или монастырь? А как же служба царская, а как же присяга, а как же семья, дети? Нет, бежать из мира таким людям не резон. Им нужно другое. А что нужно? Того никто не скажет, А все говорят, ходи в храм Божий, соблюдай закон, читай себе Евангелие, веди богоугодную жизнь. Вот и спасешься. И так делают, и в храм ходят, и Евангелие читают. А грехов что ни день, то больше. А зло все растет. А люди превращаются в зверей. Почему? Потому что еще мало сказать, веди богоугодную жизнь. А нужно сказать, как начать ее. Как оскотинившемуся человеку с его звериными привычками вылезть из той ямы греховной, в которой он сидит. Как ему найти ту тропинку, которая выведет его из клоаки на чистый воздух, на Божий свет? Такая тропинка есть. Нужно только показать ее. Вот я ее и покажу. Спасение в Боге. Без Бога и шагу не ступишь. А увидишь ты Бога тогда, когда ничего вокруг себя не будешь видеть. Потому и зло, потому и грех, что все заслоняет Бога. И ты его не видишь. И комната, в которой ты сидишь, и дело, какое ты делаешь, и люди, какими окружены, все это заслоняет от тебя Бога. Потому что ты и живешь не по-божьему, и думаешь не по-божьему. Значит, что-то да нужно сделать, чтобы хотя увидеть Бога. Что же ты должен сделать? После службы церковной помолясь Богу. Выйди в воскресный праздничный день за город, в чистое поле. Иди все вперед, пока ты сзади себя не увидишь черную тучу от фабричных труб, висящую над Петербургом, а впереди прозрачную синеву горизонта. Встань тогда и помысли о себе. Каким ты покажешься себе маленьким, да ничтожным, да беспомощным. А вся столица в какой-то муравейник преобразится перед твоим мысленным взором, а люди – муравьями, копошащимися в нем. И куда денется, когда твоя гордыня, самолюбие, сознание своей власти, прав, положения? И каким никому не нужным и всеми покинутым осознаешь ты себя? И вскинешь ты глаза свои на небо, и увидишь Бога, и почувствуешь тогда всем сердцем своим, что один только у тебя Отец, Господь Бог, что только одному Богу нужна твоя душа, и Ему одному ты захочешь тогда отдать ее. Он один заступится за тебя и поможет тебе. И найдет на тебя тогда умиление, и это первый шаг на пути к Богу. Можешь дальше не идти, а возвращайся назад в мир и становись на свое прежнее дело, храня как зеницу ока то, что принес с собой. Бога ты принес с собой в душе своей. Умиление при встрече с ним стяжал, и беги, береги его и пропускай через него всякое дело. Какое ты будешь делать в миру? Тогда всякое земное дело превратишь в Божье дело. И не подвигами, а трудом своим во славу Божию спасешься. А иначе труд во славу собственную, во славу твоим страстям не спасет тебя. Вот это и есть то, что сказал Спаситель. Царство Божие внутри вас. Найди Бога и живи в Нем, и с Ним. И хотя бы в каждый праздник или воскресенье хотя бы мысленно отрывайся от своих дел и занятий. И вместо того, чтобы ездить в гости или театры, езди в чистое поле к Богу. Конец цитаты. Распутин кончил, пишет дальше князь Живахов. Впечатление от его проповеди получилось неотразимое. И, казалось бы, самые злейшие его враги должны были признать ее значение. Ведь он говорил о теории богоугодной жизни, о том, чего так безуспешно и в разных местах искали верующие люди, и без помощи учителей и наставников не могли найти. А что нового, неизвестного людям, знакомым со святоотеческой литературой, сказал Распутин? Да ничего. Он говорил о том, что начало премудрости – страх Божий, что смирение и бездел – спасение, о том, что гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. Говорил словом о наиболее известных каждому христианину истин, но он облекал эти теоретические положения в такую форму, какая допускала их опытное применение, указывал на конкретные действия, а не формы философских туманов, ссылками на цитаты евангелистов, апостольские послания. Я слышал много разных проповедей, очень содержательных и глубоких, но ни одна из них не сохранилась в моей памяти. Речь же Распутина, произнесенную 15 лет тому назад, помню до сих пор и даже пользуюсь ею для возгревания своего личного религиозного настроения. в его умении популяризировать божественные истины, умении, несомненно, предполагаться известный духовный опыт, и заключается секрет его влияния на массы. Конец цитаты. Я приведу здесь, пишет Ходнев, ответы государя статс-секретарю Каковцеву, бывшему председателю Совета Министров. Вы придаете Распутину совершенно несвойственное ему значение. Распутин — это простой мужик, который какой-то необычайной силой облегчает страдания моего больного сына. И обращение императрицы к его помощи — это наше семейное дело. И вмешиваться в свои семейные дела я никому не позволяю. Конец цитаты. Между государем и Распутиным, пишет князь Живахов, возникла связь на чисто религиозной почве. Государь видел в нем только старца. И, подобно многим искренне религиозным людям, боялся нарушить эту связь малейшим недоверием к Распутину, чтобы не прогневать Бога. Эта связь все более крепла и поддерживалась. Столько же убеждений в несомненной преданности Распутина, сколько впоследствии и дурными слухами о поведении Распутина, которым государь не верил, как потому, что они исходили от неверующих людей, так и потому, что они неслись из Государственной Думы, удельный вес которой, понятно, не мог быть высоким в глазах государя. А то, что он происходил из мужиков, так это придавало ему особенную привлекательность, пишет митрополит Вениамин. Сам народ в лице Григория Ефимовича говорит непосредственно с царем народа. Конец цитаты. Протопресвитер Михаил Польский, составитель житий святых 20 века, пишет. Государь сказал об этом человеке так. Это только простой русский человек, очень религиозный и верующий. Императрице он нравится своей искренностью. Она верит в его преданность и силу его молиться за нашу семью и Алексея. Но ведь это наше совершенно частное дело. Удивительно, как люди любят вмешиваться во все то, что их совсем не касается. Среди непрямодушных людей двора Распутин мог иметь влияние на чистую, любящую правду и благочестивую царскую чету, которую некоторые писатели ставят в похвалу это искание правды и пророческого руководства в лице старца. В наши маловерные времена царь возвысился до ветхозаветной идеи пророка при себе, что при царе возможен был пророк само по себе величественно, благочестиво и свято. Во всяком случае, действительная причина его силы при царе была во влиянии на ход болезни наследника. При припадках болезни последнего старец Григорий погружался в молитву и говорил царице: «Благодари Бога, он еще раз даровал жизнь твоему сыну». И ребенок поправлялся, и так бывало каждый раз. В дни отречения от престола государь сказал своему врачу: «Насколько вероятно, что наследник выздоровеет совершенно?» Григорий Ефимович все время говорил, что Алексей Николаевич к 13 годам будет совершенно здоров. Я и государыня привыкли верить ему, потому что все, что он предсказывал, сбывалось. И это пророчество тоже исполнилось в день смерти. Вполне правдоподобным представлялось государю объяснение Распутина о том, что его бронят только царские враги. Все его пророческие предсказания со временем подтверждались. Буду я, будет и царь, и Россия. А как меня не будет, не станет тогда ни царя, ни России, говорил Григорий Ефимович Распутин. Нередко получал я от его величества следующий ответ. Все то, что вы мне говорите, я слышу уже много лет. Столыпин производил по этому делу расследование. И ни один из распространяемых слухов подтверждения не получил. Было чрезвычайно трудно возражать на такой аргумент. Тем более, что как у государя, так и у императрицы сложилось достаточно обоснованное убеждение, что всякое пользующееся их доверием лицо тем самым обрекает на нападки завистников и клеветников. Вспоминает генерал Воейко в своей книге.
Скажите, пожалуйста, Владимир Петрович, Ну, многие, наверное, знают и читали, что якобы у Григория Распутина были двойники, даже не один, а несколько. Как вот прокомментировать вот эту версию?
Это, в общем-то, это не версия, это факт, который в нескольких книгах, статьях описан. Двойников этих мы видели, есть свидетельства. Ну, буквально, чтобы не приводить много конкретных случаев, приведу один. Государь, министр внутренних дел, поручил негласно охранять Распутина. Вместо этого они устроили за ним, правда, слежку.
Да.
Вот, и собирали через всяких агентов информацию, да, компрометирующую старца. Регулярно царю по расписанию был доклад на эту тему. Что, где, когда происходило с участием Григория Ефимовича Распутина. И вот однажды ему говорят, что такого-то числа, в таком-то месте, в каком-то там ресторане, Яр, Григорий Ефимович устроил обильные возлияния, с цыганами, с оркестром, с побоищами какими-то, с развратными действиями. Государь встал и этому несчастному горе-докладчику говорит, что в этот день и в этот час Григорий Ефимович был здесь с нами. Вот. Мы пили чай. Вот. И государь вышел. После этого он прекратил выслушивать подобные доклады, потому что это уже переполнило чашу его терпения уже. Он просто увидел, что люди, которые должны служить царскому престолу, вместо этого его умышленно раскачивают. Потому что вся эта клевета газетная, она, к сожалению, уже действовала даже на госслужащих.
Развращающая даже на простой народ, да.
А в это время действительно там был двойник в этом ресторане. Кстати, уже после смерти Распутина одного из этих двоих, двойников, их двое было, одного из них тоже видели. И есть об этом тоже свидетельство. Ну, в частности, была такая клевета, что Распутин не просто какой-то духовный человек, не православный, так сказать, какой-то с черной духовностью, но именно влиял на ход дел государственных. Вот. Здесь тоже нужно привести факты, доказывающие, что это не так. Что на политическую жизнь государства он оказывать не мог и не хотел никакого влияния. А имел как добросовестный, верноподданный свое мнение. И те, кто интересовались его мнением, он его высказывал. Но государь вообще был такой человек, что даже его супруга, императрица, то не могла заставить его поменять свои решения, если он считал его правильным.
Да, это, кстати, ответ многим, которые говорят, что такую басню распространяют, что царь как бы находился под пятой царицы, и царица командовала всеми решениями государя. Конечно, это не так. Государь обладал очень четкой, твердой волей. Ну что же, наша передача подходит к концу. В следующий раз мы продолжим разговор о Григории Ефимовиче Распутине. Благодарим вас, Владимир Петрович. До следующего понедельника. Счастливо, с Богом.